говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня проблемы российского здравоохранения обсудят доктор медицинских наук, профессор Университета Высшей школы экономики Василий Власов, депутат Государственной Думы России Олег Шейн, «Справедливая Россия», врачи Григорий Бобинов и Ольга Демичева. Ну и я напомню, что после проведенного Владимиром Путиным Госсовета на медицинские темы прозвучали в каком-то смысле покаянные речи членов правительства. Например, вице-премьер Антон Силуанов объявил, что множество поликлиник и больниц находятся в плохом, если не сказать, ужасном состоянии, а социальный вице-премьер Татьяна Голикова признала фактически провал затеянной несколько лет назад оптимизации здравоохранения. Число больниц и поликлиник в результате этой странной реформы сократилось в 2 раза. Сократилось и число врачей в 55 регионах. Это информация Минздрава России. Добрый вечер, Василий Викторович. Хотел бы первое спросить вас, в чем же была ошибка вот оптимизаторов? Они вроде бы хотели как лучше, но чтобы там, не знаю, была какая-то центральная поликлиника, при ней там филиалы, а бухгалтерия одна, в общем, деньги сэкономить.
Добрый вечер, Михаил Ильич, добрый вечер, господа и дамы, слушатели. Я думаю, что ошибка не одна, ошибок много, но главное заключается в том, что в России сегодня находится под запретом слово «реформа». И поэтому планомерного процесса всестороннего развития системы не было. Были имплементированы частные решения, которые в основном были нацелены на достижение поставленных узких задач.
Вот, например, а что это за узкие задачи?
Повысить зарплату.
То есть это майские указы?
Совершенно верно. Майские указы своего времени. Так вот, повысить ее можно каким способом? Путем добавления денег. Но денег же никто не добавил в достаточном количестве. Поэтому стали перераспределять. Как перераспределять? Сокращать количество врачей, сокращать количество медицинских организаций.
Но там хитрость какая-то, типа взять, я не знаю, медсестру и оформить ее уборщицей, например.
Совершенно верно.
И поднять ей зарплату.
Совершенно верно.
Как уборщица.
Да. И наоборот, поскольку, значит, санитарки оказались вместе с медсестрами в одной группе, которой должна была быть повышена зарплата, стали санитарок убирать из этой группы, и тогда фонд зарплаты, который пошел на медсестер, он оказался больше. То есть, несмотря на то, что некоторое повышение зарплаты реальное все-таки существовало, при этом значительная часть повышения оказалась достигнутой вот такими вот методами. И поэтому мы в течение всех этих последних лет видим, врачи демонстрируют нам расчетные листки, в которых написано, что у них 19 тысяч в месяц по официальной, по основной зарплате, а сообщается о том, что в больнице средняя зарплата 45 тысяч. Откуда такое? Они сами не понимают, как это происходит.
Так может быть, у главного врача там 200 тысяч или 300 тысяч.
Да, но поскольку зарплата главного врача учредителем контролируется, при этом назначаются 8 или 10 заместителей главного врача, и деньги все равно перераспределяются. Расчет зарплаты стал производиться, опять же, это тоже опыт последних лет, путем деления фонда заработной платы на число работников. В результате получалось так, что люди не понимают, откуда такая начисленная заработная плата. Но, подчеркиваю, это касается только заработной платы. В действительности очень много таких вот частных решений было, которые приводили к результату не совсем ожиданному. Ну вот, например, оптимизация, о которой говорила госпожа Голикова, эта оптимизация, она же заключалась, в общем-то, в естественном поведении, в нормальном желании сделать сеть максимально приспособленной к нуждам людей. Но поскольку оказание помощи человеку, живущему в глуши, всегда будет стоить дороже, чем оказание помощи жителю большого города, стали сокращать возможности медицинской помощи вот для этих людей, поскольку это самая дорогая помощь.
Но это где-то еще лет больше 10 лет назад началось. Это как-то незаметно, да?
В действительности это с 90-х годов процесс непрерывно продолжался. Просто, к концу нулевых годов, состояние сельской медицины, оно стало уже совершенно нетерпимым, потому что уже произошло многократное снижение некоторых возможностей на селе. И поэтому этот процесс, вот он просто выродился. Подчеркиваю, он все равно в этом направлении шел бы. В Великобритании уже 50 лет количество коек на душу населения снижается. Да? Это, все равно в этом направлении процесс шел бы. Но он должен был бы идти планомерно. А он шел фактически в одном указали в ту сторону и стали в этом направлении двигаться. И таких примеров, когда двигались по отдельным направлениям, не создавая плана реформ, их очень много. Вот очень хотелось бы, чтобы внимание, обращенное на первичную медицинскую помощь в августе этого года, оно оказалось по своему влиянию более системным, чтобы здесь были какие-то планомерные действия. Некоторая надежда на это есть.
Хорошо. Ольга Юрьевна Демичева к нам присоединилась. Добрый вечер. И тот же, собственно, вопрос. Вот действительно, если говорят, что, так сказать, провал, если не провал, то действительно в ряде регионах плохо, там уже на уровне вице-премьеров каются. Вот на ваш взгляд, в чем же была ошибка, что было сделано неправильно принципиально?
Ну, во-первых, хорошо, что наконец заметили. Это уже радует. О том, что есть серьезные проблемы, о том, что реформа здравоохранения, которой все ждали, которая была бесспорно нужна, о том, что эта реформа пошла абсолютно не той дорогой, которой должна была пойти.
Подчеркнем, что реформа это не называлось никогда.
Да, совершенно верно.
Оптимизация, улучшение.
Да, там шли термины модернизация, оптимизация. В самом начале изначально вроде бы как планировалась реформа, но в итоге сам термин реформа, он утонул в других терминах. Но по сути своей ошибки-то грубейшие были очевидны уже в 2011 году, в 2012 году. Ошибки эти шли одна за другой настолько вопиющие, что не видеть их было невозможно. Я хорошо помню, как где-то в 2011-2012 году мы обращались в СПЧ по поводу... Это московская только реформа, если только о ней говорить, а если о стране, я скажу отдельно. Мы обращались по поводу московской реформы, по поводу конфессии, в которую передали 63-ю городскую клиническую больницу в районе уголка Дурова, передали Европейскому медицинскому центру. А как мы все помним, этим самым ЕМЦ руководил перед вступлением в должность сначала министра здравоохранения Москвы, а затем вице-мэра по соцзащите и здравоохранению господин Печатников Леонид Михайлович. Так вот, ЕМЦ забрал себе 63-ю больницу, а точнее ее территорию. По сей день эта больница не стала медицинским учреждением. Там рассыпались и развалились корпуса, ранее работавшие на часть центрального округа. И когда совершенно очевидно стало, что коррупционная составляющая есть в этой концессии, никто не потрудился всерьез довести дело до честного расследования, до выявления виновных в этом.
Но господин Печатников теперь не вице-мэр, а он где-то в других
господин находится. Господин Печатников по-прежнему, тем не менее, на свободе и работает. Вы понимаете, а руками господина Печатникова было уничтожено около трети московских клиник, разрушены действующие, качественные врачебные коллективы, разрушены такие бесценные структуры, например, ну, не по счастью, не совершенно разрушены, но надломлена такая структура, как 62-я онкологическая больница. Мы все прекрасно помним, какой колоссальный удар он нанес по этой клинике, убрав с должности руководителя Анатолия Нахимовича Махсона. Это, по-моему, был 16-й или 17-й год. 17-й год. И это Печатников, и это его деяние. И я не знаю, о чем они там тихо плакали в своих кабинетах, когда они творили вот эту оптимизацию здравоохранения Москвы. И это еще только Москва.
Но все-таки оптимизация в Москве была частью оптимизации всего здравоохранения
без
России.
Без сомнения, конечно. Это единый процесс. И то, что я сейчас заговорила о Москве, просто, ну вот я здесь живу, но для меня
глазами,
это очевидно.
Да,
я это вот каждый день. Но я же вижу, что и творится по городам и весям. Я читаю лекции для врачей страны, я много езжу по России. И на протяжении тех лет, что наблюдаю я вот эту реформу, я вижу абсолютно драматические исходы. драматические, когда не могут доставить роженицу, и она вынуждена рожать в этом старом тряском рафике где-то на дороге между городом Глазовым и городом Ижевском, потому что нет возможности оказать ей помощь родовоспоможения по месту ее проживания. Я наблюдала совершенно нелепые, совершенно неоправданные потери кадров узких специалистов. Узкий тоже нехорошее слово, наверное, но вот, скажем так, специалистов именно здравоохранения, которые компетентны в определенных областях. И очень сложно работать, когда все сейчас замкнуто на несчастных так называемых ВОПов, врачей общей практики.
Но обычно все-таки участковые терапевты.
И участковые терапевты, и педиатры, но еще и вот это вот племя ВОПов, их из терапевтов выращивали, и предполагается, что они должны уметь и хирургическую патологию распознать, и знать одновременно и взрослые болезни, и педиатрию, и акушерство, и гинекологию, и быть поливалентными врачами, способными оказать качественную, неотложную помощь, врачебную помощь. Но это же не так. И вот я видела сидящих этих несчастных ВОПов, это люди почтенных лет, женщины в махеровых шапках, усталые, пришедшие после работы, которые вынуждены выслушивать эти наши лекции, где я пытаюсь до них донести какие-то высоты эндокринологии, как лечить сахарный диабет. Да, боже мой, ей этого только диабета еще и не хватало.
Но ей бы к правильному специалисту человека отправить, я так понимаю. Давайте мы Олега Шейна подключим, депутата Государственной Думы России, фракции «Справедливая Россия». Олег Васильевич, добрый вечер. Хотел бы вас спросить. Так, может быть, вы, депутаты, в этом виноваты, вот во всем то, что творилось в последнее время? Плохо боролись за то, чтобы больше денег давали на здравоохранение? Или вот такие вот непродуманные преобразования не смогли остановить? У вас же, наверное, тоже есть богатый опыт знакомства с фактурой, подобной по вашей Астраханской губернии.
Добрый вечер. Ну, не только по Астраханской губернии. Я соглашусь, что Госдума несет за это ответственность. Но мы с вами хорошо понимаем, в Госдуме есть разные фракции. И, строго говоря, беда парламента заключается в том, что у нас последние 15 лет фактически однопартийная система. Если мы говорим про суть, ключевым фактором является затраты на здравоохранение. Есть универсальный показатель, то ли затрат национальной экономики. Если в Евросоюзе есть 28, затраты на медицину к национальной экономике 7,2%, в объединении экономического сотрудничества и развития 6,5%, то в России 3,5%. Благодаря федеральным вливаниям, крупным, на нацпроекты, на техническое переоборудование, эта планочка немножко растет на 0,1%. Но мы видим, что она в два раза меньше, чем необходимо. Почему это происходит? Ну, во-первых, медицина переведена на страховые рельсы. Это означает, что финансирование здравоохранения в первую очередь зависит от налога, от взносов на заработную плату. Напомню при этом, что по официальным оценкам от 15 до 30 миллионов человек у нас получают заработную плату в черную. Это не вина людей, это их беда, потому что черная зарплата – это бесправие работников в первую очередь. Арн Хиггс, институт при президенте, оценил число таких работников в 33 миллиона человек. Это означает, что ежегодно фонд обязательного медицинского страхования недополучает порядка 1-1,5 триллионов рублей. Вот, собственно, и все предпосылки. А все остальное уже вытекает отсюда. То есть недофинансирование здравоохранения в рамках правильной идеи президентских указов о повышении заработной платы врачам. При этом мы наблюдаем сокращение штатов, поскольку если финансирования нет, а фонд оплаты труда надо повышать в расчете на сотрудника, происходит увольнение части сотрудников. Ну и отсюда все остальные происходящие процессы. Не меняя коренным образом систему финансирования, дальше мы будем иметь, к сожалению, дальнейшие большие сложности в системе медицинской помощи населению.
Если я не ошибаюсь, ваша партия поддержала бюджет на 2019 год, точно так же, как бюджет на 2018 год. Разве не так?
Нет, «Справедливая Россия» традиционно голосует против всех бюджетов. включая бюджет фонда обязательного медицинского страхования.
Вот видите, так что у вас информация из первых рук.
Это приятно слышать.
Да, я хотел вас спросить, действительно, а что, вот, может быть, вместо страховой лучше бюджетная медицина? Есть же вполне развитые страны, где медицина четко финансируется из бюджета, и, собственно, вот этих вот хитростей, связанных, да, с взятием этого медицинского налога, там нет. Ну, вот увеличить финансирование, кстати, Путин сказал, что было... По этому году он считает 3,7% ВВП, будет 4,1%. Вот, консолидированный бюджет здравоохранения регионов и федерации. Ну вот увеличить, и вообще этот фонд медицинского страхования, может быть, возьмут и превратят в какую-нибудь госкорпорацию. Да? Будут ей давать деньги, и все, и понесется счастливая жизнь.
Да, и Чемизов станет ее руководителем.
Ну, найдется какой-нибудь новый Чемизов. Есть же много друзей Владимира Путина.
Должен сказать, что вопрос о том, как формировать сбор денег налогами или сборами в фонд обязательного медицинского страхования, это абсолютно не принципиальный вопрос.
А что принципиально тогда?
Принципиально то, как эти деньги потом использовать. Как эти деньги потом использовать. Вот мы с вами уже касались вопроса о том, как сокращают, так сказать, оптимизируют сеть медицинских организаций. Ольга рассказала о том, как в результате этой оптимизации, когда сократили родильные дома в глуши, и оставили, а и то еще деньги потратили на построенный новый перинатальный центр, теперь роженицы не могут успеть доехать до этого перинатального центра.
А некоторые здания перешли в частные руки тоже, вот хорошие.
Да. А этот перинатальный центр, он же не просто построен, туда потрачены большие деньги, он же еще очень дорог в содержании. И вот в регионах, где построили новый перинатальный центр, теперь из медицинского бюджета изымаются деньги на поддержание вот этого перинатального центра. Подчеркнем, что в действительности лишь небольшая часть рожениц нуждаются в такого уровня оказания акушерской помощи. Основная масса нуждается в простейшем пособии, которое вполне может быть оказано в родильном отделении небольшой многопрофильной больницы. Вот это с перинатальными центрами, это только вот одна часть вот этой вот проблемы. Если мы посмотрим на рост расходов на здравоохранение, начиная с середины 90-х годов, то окажется, что в 2006 году мы... страна, вышли на уровень 91-го года. Вот, то есть кажется, что у нас же в середине нулевых годов рассвет наступил. Да нифига не рассвет. Это уровень 91-го года. Мы здесь помним, в 91-м году нам казалось, что дальше хуже уже некуда. Да? Так вот, начиная где-то с начала нулевых годов, почти все приросты денег в здравоохранении идут на специальные проекты, на строительство перинатальных центров, на строительство Дмитровградского вот этого протонного центра.
А вот была закупка массовая томографов. Разве
совершенно
это
верно.
Ой, это катастрофа.
Это была одна из самых больших катастроф, да, вот в финансировании здравоохранения.
Почему?
Хотя бы потому, что одномоментная закупка большого количества дорогостоящего оборудования приводит к тому, что через 5-8 лет массово выходит из строя это установленное оборудование. Где взять опять огромные деньги?
В бюджете. Меньше воевать, больше тратить на медицину.
Конечно, это замечательно. Но вот видите, та партия, которая хорошо умеет обращаться с болгаркой, она не может нам обеспечить Государственную Думу принятие правильного бюджета.
Но она в меньшинстве, а есть большинство, Единая Россия, там выполняет указания президента.
Да, они выполняют указания, но подчеркиваю, что они все-таки выполняют указания, а есть конкретные процессы. И вот эти вот процессы, которые у нас в здравоохранении развиваются, они сплошь и рядом нацелены на то, чтобы закупить томографы, закупить оборудование.
Но я еще капстроительство бы добавил.
Провести,
наверное,
капитальный ремонт, да. Ведь программа так называемой модернизации здравоохранения, это была программа массового капитального ремонта и строительства.
С последующим,
да,
массовым закрытием отремонтированных больниц.
Да,
кстати,
оптимизация,
так и было.
Да, то есть это везде происходило. Поэтому больше всего, чего не хватает, нам, конечно, не хватает реформы здравоохранения. И здесь я вот Ольге возражу, если говорить о первичной медицинской помощи, а первичная медицинская помощь – это реально большая проблема. Я в этой случае скажу, спасибо президенту Путину, что он обратил внимание на эту проблему. Почему? Потому что в нашей стране традиционно, начиная с революционных времен, гражданской войны, медицинская помощь сосредоточена в больницах. У нас две трети медицинской помощи оказывается в больницах.
Но это плохо или хорошо?
Это отвратительно, потому что там очень дорого, и там получается неэффективно.
А нельзя к больнице поликлинику сделать?
Конечно, там?
Конечно, можно. Но у нас пошли еще при советской власти по другому пути. У нас вместо того, чтобы хорошие больничные специалисты, нормальные оперирующие офтальмологи, урологи, принимали в поликлинике, у нас вместо этого в поликлиниках стали создавать должности урологов, онкологов и так далее и тому подобное. В результате получилось, что сидят урологи, онкологи, офтальмологи, которые не оперируют, которые не являются квалифицированными специалистами. То есть люди сидят, оказывают как бы помощь, но это как бы помощь.
Ну, значит, их надо заманить из больницы там, в поликлинику как-то, там специальные им какие-то ставки сделать. Там.
Для этого нужна очень серьезная реформа.
Конечно.
Или в больнице сделать поликлинику, как я уже сказал. Я не специалист, я просто спрашиваю.
Так вот, ну, вот в Соединенных Штатах, например, там есть при больничных центрах, при них есть поликлиники.
Outpatient clinic, типичная вот эта структура, да.
Но огромная помощь оказывается врачами общей практики, которые Ольге не нравятся, но тем не менее это общая...
Они мне очень нравятся.
Это общемировая тенденция, потому что то уродливое сокращение функционала, которое произошло в наших поликлиниках, участковый терапевт, которому разрешается только больничные выписывать и давление мерить.
Посылать к другим специалистам?
Да, я отсылаю, диспетчером такой.
Да, диспетчером работать.
Да. Это бесподобное упрощение. Кстати, эта ситуация становится все хуже и хуже. Начиная с 64 года, когда Коммунистическая партия Советского Союза приняла решение о развитии последипломного образования, у нас до начала нулевых годов была тенденция к тому, чтобы все врачи проходили последипломную подготовку, интернатура, ординатура так называемая. Зурабов, которого любят обычно ругать, вот, Зурабов попытался издать приказ, по которому врачи только после интернатуры, ординатуры могли бы назначаться на врачебные должности.
Так и было.
Вот, этот приказ был отменен, а в новом законе, уже при госпоже Скворцовой написано, между прочим, она отвечала за написание этого закона, в этом законе написано, что можно вообще без интернатуры, ординатуры
назначать врачей. Владимир Владимирович Путин сказал, что на студенческие стройотряды посылать из медиков там лечить или не знаю, что профилактировать. Вот тоже замечательная идея.
Боюсь, что это катастрофическое направление развития дел, и надеюсь, что этого не произойдет.
Будет нести ответственность за работу людей без диплома, это просто несерьезно. Это необученные специалисты.
То есть президент несерьезный. Я хотел бы, знаете, какой еще вопрос
не
задать?
Не подумал, что сказал.
может быть. Почему все-таки первичное звено оказалось такой жертвой этих преобразований? Да? Может быть, у него не оказалось своих лоббистов? Или потому что, например, существует значительная спецмедицина для начальства, там вот это федеральное медико-биологическое агентство, на которое тоже деньги выделяют. Вот вообще, что это такое? Потому что люди даже не знают, наверное, о его существовании многие.
У нас в советское время было такое четвертое главное управление Министерства здравоохранения. В действительности это было управление КГБ, которое функционировало при Минздраве формально для того, чтобы оказывать помощь самым высоким начальникам. В каждой области были вторые областные больницы, в которых лечилось областное начальство. То есть начальство всегда было выделено. Но мне кажется, что будет неправильным ориентироваться на ту помощь. Она очень затратная, она неправильная по большому счету. Про помощь в этом четвертом главном управлении сам Чазов шутил, что там был основной способ лечения больных консультантами. То есть они нифига сами не умели, а приглашали консультантов, лучших врачей со всей страны. Так вот, первичная помощь у нас в загнанном состоянии находится с самого начала Советского Союза. Тогда, когда вся страна была в разрухе, единственное, что финансировалось, были больницы. И поликлиники стали потом прирастать. Но до сих пор у нас большая часть помощи оказывается в больницах. И, конечно же, вот как у вас фотографии мелькают здесь, эти операционные, сложная аппаратура.
Это все красиво.
Это красиво. В действительности в этой помощи, высокотехнологичной, красивой, нуждается очень небольшая часть населения. Где-то всего 2-3% в год.
Цифра как раз есть. 140 миллионов россиян получают первичную медико-санитарную помощь и 5 миллионов специализированную и высокотехнологичную. Я не знаю, правильно это соотношение или нет, но эта цифра официальная.
Да, по-моему. Это специализированная, а внутри нее еще еще меньший сектор более-менее сложной помощи, которую называют высокотехнологичной. В действительности это сугубо финансовая вещь. Например, имплантация протеза молочной железы женщине у нас считается высокотехнологичной медицинской помощью.
Хотя это простая операция.
Но это трюк. Почему? Трюк сделан специально для того, чтобы не все женщины могли получить, потому что это только по квотам делается. Это не потому, что это сложно, а потому, что таким образом легче
денег
выдать.
Хорошо, давайте Ольгу Демичеву послушаем тоже.
Да, у меня прям накипело. Во-первых, значит, про томографы. Вот вы заговорили, два слова скажу. Закупка этих томографов была ужасна, во-первых, потому что закупали томографы по 0,3 Тесла, на которых ни черта посмотреть невозможно. А закупали зато по многу сразу, и кто-то отыгрывал большие как-то откаты, да, на этих закупках. И еще надо разбираться, кто и зачем покупал вот этот некачественный
оборудование. Но были посадки, да, в некоторых регионах.
Да вот я хочу этих посадок в регионах. Смысл-то не в этом. Смысл в том, чтобы не повторялись ошибки. Чтобы вот эти вот томографы не гнили никому.
Простите, очень интересно. Судя по тому, что происходило это во всех регионах, трудно отказаться от мысли, что это было центрально организовано.
Ну вот как-то это было не продумано. Вообще, в чем катастрофа? Катастрофа-то на самом деле реформы. Катастрофа реформы в том, что при руководстве государства сегодня нет команды квалифицированных экспертов. Никогда в жизни не сказал бы президент про студенческие стройотряды, которые будут лечить людей, если бы при нем были советники, с которыми он проговорил бы предварительно тему здравоохранения, которые рассказали бы ему и показали,
Ольга
что
Юрьевна, но, простите, он сказал, что это ему сейчас пришло в голову.
Ну,
просто в такой ситуации кто-то должен был встать и сказать: уважаемый Владимир Владимирович, а кто будет отвечать за эти вот то,
ну,
что вы
сказали? Меня же там не было, а те, кто там сидел, они же кивают, улыбаются и хлопают. Понимаете, вот такие рядом. Те, кто кивает и хлопает. А на самом деле нужен кто-то, кто скажет президенту, что вот тот самый ФОМС, который у нас сегодня обеспечивает, так сказать, страховую медицину, он никакой страховой-то медицины не обеспечивает. Это всего лишь система перераспределения бюджетных денег для того, чтобы вот эту вот шкурку Шагреневу поделить на всех денег, которых не хватает, которые где-то украли, где-то неэффективно использовали, где-то их реально не хватает на то, чтобы оказывать правильную помощь пациенту. И завтра нам понадобится высокотехнологичная помощь уже не 2-5% населения, а 10-20. Мы запустим хронические заболевания, мы получим огромное количество с недостаточностью кровообращения пациентов с тяжелыми стадиями хронических заболеваний, которых можно было сейчас, сегодня, на ранних этапах и лечить, и профилактировать эти заболевания. Но у нас что? У нас ставят шатры здоровья в парках и имитируют там прохождение профилактических осмотров. Но, друзья мои, но это абсолютно несерьезная популистская мера. Опять вгроканные деньги, опять ни во что. Бездарная диспансеризация, которая ничего не выявляет. У меня пациент приходит, в апреле он пришел, прошел диспансеризацию, я у него в мае выявляю по клиническим симптомам, начинаю его настойчиво обследовать, выявляю огромную опухоль в легком. У него там была сделана флюорография. Где? Что они там смотрели?
А как вам удается за 12 минут это сделать?
Видите ли, в чем дело? Час принимаю пациента. Я очень хороший доктор. Даже господин Печатник говорил, а что Демичева возмущается? Ее с распростертыми примет любая клиника. Так что я выбрала себе клинику, где мне час отводится на пациента. И за этот час я успеваю и анамнез собрать.
Но обычный-то врач ему 12 минут дают.
А не надо соглашаться-то. А не надо соглашаться. Вы попробуйте мне предложить 12 минут. Я хорошо покажу спину, а они соглашаются, где ответственность наша профессиональная. Я никогда себе не позволю 12 минут на пациента принять условия работы, подписать контракт. Да никогда в жизни. Я отвечаю за своего больного.
Хорошо, давайте Олега Шейна тоже послушаем. Все-таки я хотел услышать вас, Олег Васильевич, по поводу вот этой спецполиклиник, спецпомощи этого федерального агентства и так далее. Вот вам легко давать голосовать за такой бюджет, где будут все эти спецполиклиники, спецбольницы, и российские руководители будут получать особую помощь, не зная многие из них, что на самом деле происходит внизу?
Повторю еще раз, я-то всю свою жизнь ни разу не голосовал за бюджет, а потому что я полагаю несколько порочным ту модель, которая ложится в основу принятия бюджетных решений. Это, во-первых, очень низкие бюджетные затраты по отношению к национальной экономике за счет крупных налоговых льгот по корпорациям и не очень рациональное распределение денег внутри. Вот, а возвращаясь как бы к канве разговора, хотел, знаете, какую тему немножко затронуть? Историю, связанную с врачами. Потому что, смотрите, у нас, с одной стороны, есть, повторю еще раз, правильный подход о необходимости повышения заработных плат в системе здравоохранения до неких отметок, связанных с заработной платой в реальном секторе экономики. Но при этом, поскольку фонд обязательств медицинского страхования страхует только половину работников, а за незастрахованное население из бюджета денег не идет, я даже по цифрам назову, официальные данные, за работающих граждан фонд ОМС получает 1 300 000 000 000, а неработающих у нас не 60 миллионов, а 80. И казалось бы, это должен быть не 1 300 000 000, а там 2, например, триллиона рублей там, или полтора. Ничего подобного. 600 миллиардов рублей. То есть эта сумма, она качественно ниже. И в этих условиях мы наблюдаем достаточно серьезный процесс, связанный с тем, что многие квалифицированные люди уходят из системы здравоохранения в частные клиники. Мы видим, что половина врачей жалуются на то, что большая часть их работы связана с бумажным творчеством, с отчетами перед этими паразитическими частными страховыми медицинскими компаниями, которые несколько чужеродно в этом всем процессе смотрятся. Мы видим, что у нас за последние только 2 года было сокращено порядка 35 тысяч врачей, а по младшему медицинскому персоналу за последние 7 лет сократили половину. Было 600 тысяч, стало 300. И сплошь и рядом санитарки переведены формально в уборщицы. Вот в нашей Астраханской области, к примеру, этот перевод произошел в очень экзотических форматах. 3/4 ставки уборщица, 1/4 санитарка. И мне рассказывали случай, когда женщину просто вызвали, она там убиралась, с тем, чтобы она перенесла ребенка, помогла перенести из операционной до палаты. Вот эти вещи, они очень связаны. А на другом конце вот этого всего, врачебные ошибки и создание специального отдела в Следственном комитете по ошибкам врачей. Мы сегодня видим, что таких процессов ни один, ни два. Профсоюз действия, который входит в Конфедерацию труда России, свободные профсоюзы, как раз на последнем съезде эту тему достаточно четко артикулировал. Это все звенья одной цепи. И разорвать это, очевидно, можно только одним образом. Это изменив бюджетное финансирование, сделав его в том числе более прозрачным по отношению к сотрудникам больниц и поликлиник, и, конечно, более качественным.
Хорошо, я все-таки вот, кстати, эту тему хотел бы обязательно затронуть по поводу вот этого Следственного комитета, всяких криминальных историй. Потом вот опять перед Путиным ставили в который раз уже вопрос, что люди запуганы, боятся обезболивающие применять врачи. И в сотый раз или там, хорошо, в десятый президент пообещал этот вопрос как-то решить, там, чтобы они смогли сами там в больнице что-то списать, как это раньше было, там, и закрыть тему, чтобы не было уголовного дела. Вот что делать с этим нажимом действительно силовиков на медицину?
Ну, я думаю, что нажим силовиков на медицину – это тоже госзаказ своего рода, потому что кто-то же должен быть ответственен за провальную реформу здравоохранения.
Только реформы не было, да?
То есть реформа, которой не было, оптимизация, которая оптимизация, и в итоге кто-то же должен за это отвечать. И это своего рода очередное дело врачей. Это назначенные стрелочники, это люди, для которых, с одной стороны, создали невыносимые условия труда, те самые 12 минут, та самая бумажная работа, вот эти постоянные прессинги, давление, требования сверху, давай, 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 невозможность успеть что-либо и отвечать, и при этом отсутствие права на человеческий фактор, на ошибку, потому что за эту ошибку не просто профессиональное сообщество будет разбирать полеты, а можно буквально сесть в тюрьму, физически, фактически оказаться за решеткой. И сегодня вот это преследование врачей по профессиональному признаку, вот это действительно такой локальный вот врачебный геноцид, он в стране насаждается очень жестко. Средства массовой информации это поддерживают. И в Следственном комитете особый отдел разработан для этого. А врачи, они оказались в совершенно абсурдной ситуации. С одной стороны, люди, помогающие профессии, которые видят свой долг в том, чтобы оказывать помощь больному. С другой стороны, любая помощь пациенту – это всегда две чаши весов. Здесь риски, здесь польза. Мы всегда балансируем между пользой и рисками, выбирая пользу, но зная те потенциальные возможные риски, которые может повлечь за собой это лечение. Это во всем мире так. И нигде в мире никогда за профессиональную деятельность врача в тюрьму не сажают. За добросовестно выполненную работу, а мы говорим о добросовестной работе, в процессе которой может пойти клиническая ситуация особым путем. И мы даже могли предполагать, что вот здесь может начаться кровотечение, здесь может пойти фибрилляция. Но мы идем на помощь пациенту, иначе мы просто его не спасем. То есть нас призывают фактически не спасать наших больных.
То есть не рисковать?
Не рисковать, не начинать действовать. Заведомо сидеть и держать за руку человека, которому можно помочь, и ждать, пока он умрет. Но ничего не делать. Это абсолютно дикая ситуация. Либо нам дают право лечить, работать и не мешают нам работать, либо происходит самое страшное, что произошло вот в этой реформе.
Мы теряем никакую реформу.
То, что, так сказать, произошло со здравоохранением. Да, ну я согласна. Да, ну, действительно, это никакая не реформа. Но вот то, что случилось с нашим здравоохранением, самая страшная потеря, это даже не закрытые больницы, это даже не разрушенные ФАПы, это даже вот не вся та сумятица и хаос, которые сегодня мы наблюдаем, это потерянное врачебное, даже не поколение. Общность врачебная потеряна, принципы потеряны, ценности потеряны, готовность помогать потеряна, ответственность потеряна. Вы посмотрите, что сегодня происходит. Благотворительные организации берут на себя, по сути, функции государства.
И привозят того, чтобы всякие препараты, да, там, для детей,
лекарства,
то, что еще не
опробировано
здесь.
Организуют медицинскую помощь, оплачивают ее вместо государства в полном объеме, эту помощь. Выходят на президента, чтобы объяснить ему, как надо помогать больным. И их-то он еще слышит. Худо-бедно. Но ни один врач не допущен до, ну, кроме министра здравоохранения, не допущен до президента, чтобы обсудить с ним реально проблемы. Чтобы профессионал мог, наконец, донести до власти, что происходит и что делать на самом деле.
То есть вот как раз, что нужно? Нужна реформа здравоохранения, но она должна быть профессионально созданной.
Конечно.
Она должна несколько лет обсуждаться, после этого реализовываться через парламент, в котором будут люди с болгарками и без болгарок. В этой ситуации можно будет провести серьезные благоприятные изменения. Я позволю себе вернуться к вашему вопросу. То есть я тоже являюсь сторонником теории заговора, что преследование врачей через уголовную систему это является спланированной акцией, это не случайное движение.
Ну, так что-то приказы-то дает все-таки.
Да, это безусловно, спланированная акция. Что касается доступности так называемых наркотиков, речь идет прежде всего об опиатах, об обезболивании. Сейчас создается всячески иллюзия, что проблема решена, что теперь они доступны, что обезболивание доступно, что врачи могут спокойно работать. Это неправда. У нас до сих пор не выполнены условия, которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения по применению средств обезболивания, так называемая лестница обезболивания. У нас не отменены максимальные разовые, максимальные суточные дозы, которые должны быть отменены, потому что при обезболивании постоянно возникает необходимость наращивания доз, в том числе до пределов, когда возникают побочные эффекты. Да, потому что необходимо больного обезболить.
Если выбирать между болью и побочным эффектом.
И, наконец, вот ситуация с врачами, которые вынуждены по-прежнему очень много тратить время на регистрации и доступ к лекарствам в больнице, она является неправильной, она является несправедливой, неверной. И вот президент сказал насчет того, что все-таки такое бывает, что злоупотребляют, что с наркотиками. Да нет, это давно известно, что через наши больницы, поликлиники, через врачей, фельдшеров практически нет утечки наркотических средств. Это совершенно искусственная идея.
Но зато некоторым силовикам можно там заработать, как они говорят, палки, да, и звездочки.
Да.
В борьбе за это.
Постоянно мы знаем эти истории, когда у людей обнаруживали там какую-то незаконченную ампулу, которую оставили там для собачки, да.
Ну и вообще, мне кажется, что с лекарствами лекарствами очень какая-то странная ситуация. Вот меня всегда удивляет такой момент, что есть апробированные там в Европе и, предположим, в Соединенных Штатах лекарства, и их по несколько лет проверяют снова и снова, там какие-то дополнительные экспертизы. Зачем все это? При этом возникают постоянно лекарственные коллапсы то с одним, то с другим препаратом. Да? Там, вот в онкологии сейчас пишут про какой-то, я не знаю, что это такое, цитозар пропал, там еще что-то.
Ну, лекарства пропадают везде, во всем мире. В особенности лекарства, которые дорого делать, а цена на них недостаточно высока. И фармкомпании перестают их, например, производить.
Ну, а два года нарегистрировать какое-нибудь лекарство, которое уже перерегистрировать, которое было зарегистрировано, это же тоже происходит?
Здесь возникает интересная ситуация. Министерство здравоохранения является той бюрократической процедурой, той бюрократической ячейкой, которая должна это через себя пропустить. Кто при этом получает от этой задержки, кто получает прибыль, может быть, другая фармацевтическая компания, которая ее препарат используется на рынке. Вообще вся эта идея с импортозамещением вот этими вот специальными затруднениями
доступа на рынок,
да. Она предназначена исключительно для того, чтобы перераспределить прибыли от американских капиталистов к русским капиталистам. Качество медицинской помощи это не имеет никакого
отношения. То есть эти фармацевтические препараты, они теперь идут более низкого качества через какие-то страны третьего мира, фасуются здесь, и, в общем, ничего не выигрывают пациенты.
Принципиально так. Более того, создана такая схема поощрения закупок у отечественных производителей, что она приводит к тому, что иногда препарат оказывается закуплен даже дороже, чем если бы купили у иностранного производителя, потому что там есть возможности по более
высокой цене. Ну, то есть снижается конкуренция, да?
Да. А что касается препаратов, сделанных из иностранных субстанций, это общее правило. Почти все наши производители делают лекарства среднего и нижнего ценового диапазона из дешевых субстанций, которые производятся из Китая, из Индии, и об их качестве можно только догадываться. Во всяком случае, сегодня в России является, как бы сказать, хорошим тоном у врачей больным, если у них средства позволяют, рекомендовать покупать оригинальные препараты.
Ну, хорошо, я хотел бы Олега Шейна услышать. Олег Васильевич, что вы скажете? Вот вы слушаете сейчас медиков, которые говорят о реальных проблемах здравоохранения. А какие законодательные могли бы быть инициативы, которые могли бы изменить положение, хотя бы в краткосрочном таком варианте? Что нужно в первую очередь было бы сделать?
Ну, смотрите, во-первых, надо сказать, что все-таки ряд шагов делается. И, наверное, в качестве одного из наиболее ярких примеров стоит привести историю с орфанными заболеваниями. Это очень редкие заболевания, но лечение которых стоит невероятно больших денег. И буквально до прошлого года вся тяжесть финансовой нагрузки находилась на местных бюджетах. В итоге местные бюджеты либо недофинансировали людей, имеющих орфанные заболевания, либо выбивались очень большими затратами из обычного финансирования обычных затрат на больницы, поликлиники. Вот сейчас это все на себя взял федеральный бюджет. Подвижка с увеличением доли расходов на здравоохранение к ВВП. Там вот то, что вы говорили, Михаил, там с 3,6 до 4,1%, если это произойдет, это на самом деле шаг в нужном направлении. Но какие вещи, кроме финансирования, наверное, мы должны тоже заметить? Это история с частными страховыми медицинскими фондами, поскольку я считаю, что вред от них заключается не только в том, что они забирают от себя часть госфинансирования, но и в том, что они погружают в систему здравоохранения бесконечную отчетность, переписки, документооборот и срезают деньги с больниц и поликлиник в случае, когда возникают какие-то сбои. То есть постоянно вот это напряжение, которое имеет место быть. Второе. Это, безусловно, большая прозрачность финансирования системы. С этим нет никаких проблем. У каждой поликлиники, каждой больницы нынче есть сайт в интернете. И, соответственно, давать регулярную отчетность, как расходуются деньги, в том числе отчетность для собственных сотрудников, это вещь важная. Это наведение порядка с заработными платами. У нас же убили правила по заработной плате 15 лет назад. Была тарифная сетка, она оказалась выбита. И сегодня, к примеру, в Астраханской области есть такое правило, что помимо оклада есть надбавка за интенсивность до 200%. Что такое интенсивность? Где 200%, где 8%, где 22%, где 14%, где 50%? Никто не знает. Это большую возможность для манипулирования, которая, опять же, вымывает из системы медицины людей, которые имеют чувство собственного достоинства. И, безусловно, это приоритетная поддержка поликлинического звена. Можно смотреть немецкий опыт, можно смотреть какие-то другие варианты, которые реализуются в разных странах мира. Здесь, конечно, требуется серьезная содержательная дискуссия, но без поддержки первичного поликлинического звена, совершенно правильно об этом говорилось, вот гостями студии, дальше только через высокотехнологическую медицинскую помощь мы не сможем обеспечить качественную, нормальную медицинскую поддержку для населения нашей страны.
Хорошо, есть какие-то возражения, дополнения?
Нет, у меня нет возражений. Я хотел бы только заметить, что вот это внимание к орфанным редким заболеваниям, оно в нашей системе является, к сожалению, скорее минусом, чем плюсом.
Но есть активные люди, которые борются, так сказать,
совершенно здесь, верно, правда? Да, совершенно
общественные
верно.
Организации и так далее.
И изощренные схемы маркетинга, которые двигают в эту сторону. К сожалению, здесь больше проблемы, чем достижения. Но проблема настолько сложная, что ее, наверное, сегодня лучше даже не трогать.
Хорошо, давайте мы теперь дадим в эфир опрос, собственно, чем люди довольны, недовольны по поводу здравоохранения в России.
Довольны ли вы качеством медицинской помощи в России?
Ну, я в Московской области, получается, вот. И там, на самом деле, не совсем я доволен.
Что такое?
Хирурги там, например, не особо, они как-то так безалаберно относятся в плане организации, но сейчас стало намного удобнее, когда вот получается регистрацию вот эту онлайн сделали по талонам, еще чем-то. Раньше, конечно, было сложнее с этим.
Плохое обслуживание. Нет, обслуживание сам по себе хорошее, но вот лично у меня врач хороший, замечательный, но что он может? У него нет инструмента лечения. Он меня выслушает, так сказать, посочувствует, но куда-то что-то направить мне он никуда не может. У меня такое впечатление, что у них эти премии снимают за то, что они куда-то направляют людей.
Не очень. Как-то все так поверхностно, мне кажется. Ну, нормальное медицинское обслуживание, ну, именно вот получить, надо какие-то хорошие клиники идти, и то не всегда факт, что хорошо обслужат. То есть, вроде как, можно сказать, без желания все это делается. Больше денег хотят. А бюджетных тем более особо не хотят.
Неправильно сделали, что объединили поликлиники. Старый человек, который живет в определенном месте, привык к одной поликлинике, вынужден ехать в другую. Иногда это довольно долгий путь. Во-первых, а во-вторых, не все. В той поликлинике, где он находится, есть все препараты, аппараты, как вам назвать. Вот это самое большое, так сказать, недовольство.
Да, доволен, потому что, обращаясь, вот недавно у подруги заболел сын, и у него образовалась, он очень маленький, образовалась огромная проблема, ее врачи решили очень быстро. Но да, это частные клиники, естественно, это не там обычные поликлиники, но да, я доволен.
К очереди вообще, хоть и записываешься, но они не соблюдаются, все равно ты минут 40 точно ждешь. Потом мне нравится, так как у меня вот есть онкология, очень сложно записаться к врачу теперь по новым правилам, к онкологу записаться через терапевта. А все расстояния, вот на Сухаревской я нахожусь, онколог на Батрадном, поэтому это очень неудобно.
Нет, хамское отношение везде, денег требуют.
Конечно, сейчас все чище, хорошо, повнимательнее с одной стороны, но с другой стороны, конечно, хотелось бы нечто более оперативное, потому что даже мой такой незамутненный взгляд видит, что, вот я не специалист, можно было бы организовать все динамичнее, проще и профессиональнее.
Ну, вот таковы мнения. Я подчеркну, что это в Москве, да, где все-таки ситуация, безусловно, лучше. Ну и в нашем опросе в Твиттере люди в первую очередь выводят почти 60%. Очереди и платность их раздражают, и 27% бюрократизм. И только 6% уверены, что стали лечить лучше. Видите, то есть это, видимо, сфера такого недовольства, которое, вот, видимо, и власть как-то почувствовала, что сейчас ей претензии будут выкатывать как раз по этой части. Знаете, я хотел еще один конкретный совершенно вопрос. Вот, опять же, от читателей, слушателей. Вот спрашивают, а почему из ОМС вывели там даже некоторые анализы крови, не говоря уж по операции. Раньше были очереди для тех, кто мог платить. И есть ли надежда, что все медуслуги станут бесплатными по ОМС? Что вы скажете?
Я не очень хорошо понимаю существо этого вопроса, потому что...
Ну, в поликлинике человеку говорят, знаете, мы этот анализ не можем по ОМС, идите, делайте в платную.
Это другое дело. Но нет,
ну, как другое? Человек же болен, может быть, квоту ему надо дать какую-то. Нет.
Значит, при оказании медицинской помощи, вот слово тут услуги многие говорят, врачи страшно ненавидят, когда это называют услугами. При оказании медицинской помощи, если человеку нужно сделать какой-то анализ, практически все анализы у нас покрываются из средств ОМС. То есть практически все можно сделать. Другое дело, что наши медицинские организации, в том числе поликлиники, поставлены в такие условия, когда они вынуждены людей подталкивать к тому, чтобы они сделали то же самое.
Хорошо ли это, когда в обычной поликлинике, которая работает по ОМС, есть какое-то платное отделение, они вот туда подталкивают?
Это отвратительно. Вот у нас здесь единая точка зрения, насколько я знаю, в государственных и муниципальных медицинских организациях не должно быть платных услуг.
Но это есть.
И это большая ошибка.
Это большая ошибка. Это было сделано в 90-е годы для того, чтобы хоть какие-то деньги привлечь. А сегодня это стало средством, одним из средств разрушения фактически медицинской помощи.
Манипуляция пациентом просто.
Да. Хорошо, я Олега еще хочу услышать, Шейна. Вот по поводу все-таки смены приоритетов. Что заставит власть сменить приоритеты и вот вместо всяких милитаризаций, прощения внешних долгов, все-таки направить деньги на здравоохранение, там, науку, образование? Что вы скажете?
Вы знаете, мне кажется, что очень важным элементом является понимание причинно-следственных связей. Нельзя воспринимать медицину или образование как затратную вещь. Есть интересные исследования таких ученых, как Коробицын, Никулина, где они посмотрели, а насколько же недофинансирование российской медицины отражается на национальной экономике. И они связали преждевременную смертность работников по сердечно-сосудистым заболеваниям, уход из жизни. В первую очередь, ежегодные в итоге, по их оценкам, потери национальной экономики из-за недофинансирования составляют порядка 12% ВВП, то есть 12 триллионов рублей. Недофинансируем мы на 3% ВВП, ну вот сейчас, может быть, на 2%, это большое будет движение вперед, а теряем на 12%. И я думаю, что, учитывая, насколько у нас в правительстве цифры, бизнес, планы, взаимосвязь с ростом экономики определяют все остальные причинно-следственные связи. Вот такое просвещение людей, сидящих на Краснопресненской набережной, не только там, оно было бы невероятно полезно.
Хорошо, давайте мы теперь в студии дадим тоже по минуте на заключительное выступление. Все-таки как добиться каких-то принципиальных изменений? Ольга Демичева.
Я думаю, что прежде всего надо слушать то, что говорят люди, граждане, и врачи, и пациенты. И если пациенты недовольны лечением, а врачи недовольны тем, как дают лечить, значит, что-то идет не так.
Хорошо. Василий Власов.
Я рад, что Олег Шейн, сначала назвавший медицину нереальным сектором экономики, потом все-таки посчитал, какая от нее польза. В действительности здравоохранение является одним из самых больших работодателей страны, одним из самых больших секторов экономики. И я думаю, что состояние дел в здравоохранении может быть по-настоящему улучшено только в том случае, если будет проведена настоящая реформа здравоохранения.
Что такое настоящая реформа?
Научно обоснованная. организованная, которая будет серьезно спланирована в течение нескольких лет. У нас есть квалифицированные специалисты, есть возможность привлекать зарубежных экспертов. Это должен быть серьезный план на несколько лет работы. Такого, как произошло в прошлом году, когда в мае был объявлен онкологический проект, и Министерство здравоохранения стало его планировать, такого не должно быть. Все должно планироваться до начала имплементации. Это должно быть предметом критического рассмотрения. Нам нужна реформа здравоохранения.
Ну да, слово только людей пугает. А нужна, наверное, нормальная система, чтобы людей лечили, они были довольны. Спасибо. Василий Власов, Ольга Демичева, Олег Шейн были с нами в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место.